Мы сегодня будем говорить о величии. Мы сегодня будем говорить о славе. Что вы думаете, когда слышите или говорите эти слова? Что мы подразумеваем под славой и величием? Богатство, влияние, известность, популярность, незаурядные способности, положение в обществе, жизненные достижения, первенство, успех, превосходство над другими, хорошая репутация. Что? Почему так часто, не достигнув этого в прошлой мирской жизни, люди пытаются найти все это в религиозной среде? Может, это влияние Голливуда? Или влияние последнего времени? Или это стремление занять Божий трон грызет наши сердца со времени Едемской катастрофы, пронизывая всю нашу жизнь, отравляя отношения с людьми, разрушая наши семьи и откладывая отпечаток на нашу жизнь даже после возрождения и крещения? 12 мужчин, избранных Богом для величайшей апостольской миссии, не были исключением в этом вопросе. Стремление к ложной земной славе в их сердцах отнюдь не столь быстро, как хотелось бы, уступило место стремлению к истинной небесной славе. Но они прошли этот путь от эгоизма до подлинного христоцентризма. Сам Христос провел их, и почти все из них достигли цели. А как обстоит дело у нас? На каком этапе этого пути сегодня нахожусь я? На каком этапе находишься ты? Может, ты только начал путь? Может быть, ты прошел его до середины? Или ты остановился и даже не думаешь двигаться дальше? Сегодня Слово Божье даст мне и тебе три инструмента, которыми мы сможем проверить наше сердце на предмет тщеславия. Если только мы возьмем, как сегодня нам уже наш брат Саша говорил, если только мы возьмем Библию как зеркало, а не как зеркало заднего вида, или не как бинокль для того, чтобы рассматривать сучки в чужих глазах. Проверьте, что у вас в руках. Это зеркало или это лупа, бинокль? Что? Кому вы читаете Библию? Себе или жене? Или мужу? Кому вы слушаете проповедь? Себе или тёще? Или родственникам мужа? Или кому-то еще? Итак, тщеславие или слава? Эгоизм или христоцентризм? Слава от людей или слава от Бога? Давайте мы откроем наши Библии на Евангелие от Марка, на 9 главе. И если у вас есть такая возможность, то сразу положите туда закладку, потому что еще одно место надо будет открыть, и чтобы оно тоже было у нас все время близко, доступно. Так, Евангелие от Марка, 9 глава, с 30 стиха до 48 стиха. Обычно я много раз с этим сталкивался, что этот отрывок читают в более коротком варианте. Но я вижу, что явно мысль идет одна, целая во всем этом отрывке. Евангелие от Марка, 9 глава, с 30 по 48 стих. «Выйдя оттуда, проходили через Галилею. И он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели этих слов, а спросить его боялись. Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогою вы рассуждали между собою? Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою кто больше. И сев, призвал 12 и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И, взяв дитя, поставил посреди них и, обняв его, сказал им, кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня, а кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня. При сём Иоанн сказал, учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами. Иисус сказал, не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашей воды во имя мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее, лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее, лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть вверженному в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть вверженному в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Мы сегодня увидим в этом тексте три отличия истинного величия от тщеславия. Для того, чтобы мы могли как в зеркало посмотреть в Писание, и увидеть в нем свое отражение, увидеть, что мы представляем собой перед Богом. Наш отрывок начинается с того, что Христос дает уроки своим ученикам. Это было время личного ученичества. 30 стих. И, выйдя оттуда, они проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал. И дальше это слово «ибо». Ибо он давал наставления своим ученикам. Посмотрите, Христос ищет уединение со своими учениками, и ясно написано, для чего. Ему нужно время для личного наставничества и личного ученичества, и он старается сделать так, чтобы никто из посторонних им не мешал. Как мы видим дальше из текста, тема этого урока в уединении была к славе через крест. Христос никогда не учил своих учеников и людей, что не нужно стремиться к славе. Кстати, когда это происходило? Этот разговор произошел между Христом и учениками, когда они шли от горы Славы. Они шли от горы Преображения в Капернаум. Они шли с самого севера Израиля и спускались в Галилею, в город, где он поселился после того, как переехал уже из родительского дома. Они только что были у горы Славы, где трое из них видели величие славы Христа. И Христос их всегда направлял к истинной славе. Он укорял религиозных иудеев в том, что они не ищут того, чтобы сам Бог прославил их, а вместо этого довольствуются мелкой человеческой славой, которая больше лесть, чем истинное почитание. Он даже указал на то, что эта пассивность по отношению к Божьей славе или к славе от Бога является причиной их неверия в Мессию, берущего грех мира на себя. Посмотрите, Иоанна 5:44. Христос говорит иудеям: «Как вы можете веровать, когда славу друг от друга принимаете, а славы, которая от единого Бога, не ищете?» Посмотрите, зачем им нужен Искупитель Христос, если вся их цель – это слава от людей? Для того, чтобы получить славу от людей, не нужно искупление греха. Для того, чтобы получить славу от людей, достаточно пиар-компании хорошей. Но славу от Бога вне искупительного труда Христа они не получат никогда. Вот почему им Христос не нужен был. Вот почему они все время были заняты не тем, чтобы подойти к Нему со смиренным сердцем и действительно исследовать, Он Христос или нет, а тем, чтобы доказать внутри себя, что Он не Христос и не Мессия. Они не стремились к славе, которая от Бога. И Он говорит: как вы можете веровать? У вас нет причины, чтобы веровать. Таким образом, Бог направляет людей к тому, чтобы люди искали славы, но чтобы мы с вами искали истинной славы. Божий замысел для возрожденных людей – это стремительный бег за истинной славой. Вы встречали, наверное, верующих, которые очень скромные, и они говорят, что «да мне бы вот как головня из огня, вот у порога дома, и вот, ну вот написано где-то, что вот спасется, как головня из огня. Мне достаточно. Мне вот это нормально». Это ложная скромность. Это неправильная скромность. Это скромность, которую Бог не любит и не поощряет. Это совсем не то, что хотел бы видеть Бог в наших сердцах. Бог в наших сердцах хочет видеть совсем другое. Совсем другое стремление, совсем другое рвение, совсем другое отношение к тому, чтобы искать Божью славу. Посмотрите, как об этом говорит апостол Павел, 1 Коринфянам 9:24. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Очень долго этот стих не укладывался в мой пессимистический разум. Но если один только получит, ну что бежать? Ну хай уже кто-то бежит уже, а вдруг не получу? Библия говорит не для того, чтобы мы остановились. Библия говорит, наоборот, что бежать нужно так, как бежит тот, кто хочет быть этим единственным первым. Вот так бегите за этой Божьей славой, за тем, чтобы сам Бог прославил вас. И дальше говорит апостол Павел, что для этого, что нужно делать? Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. Он говорит, здесь это путь, который будет связан с воздержанием, с дисциплиной, с тренировкой. Это воздержание от бега за человеческой славой. Это воздержание от искушения брать сиюминутную награду. Помните, все делают с тем, чтобы люди прославляли их. Истинно говорю вам, они уже получили награду. Это воздержание от того, чтобы жить религиозностью такой показной, чтобы сегодня получить славу, пусть человеческую, зато сегодня. Это воздержание от жажды самоутверждения. Посмотрите 31 стих нашего отрывка. ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие и убьют Его, и по убиении в третий день воскреснет». Христос показывает на ту славу, которая последует за Его страданием. Христос проводит, ведет их этим путем. И Христос, как величайший учитель, использует лучшие методы обучения. Посмотрите, Он им сказал, и потом из текста видно, что Он отдаляется от них на некоторое расстояние, так, чтобы они могли разговаривать между собою, и Он их при этом не слышал. Он им дал урок и отходит от них на расстояние. А позже, когда они собираются уже в доме, Он задает им вопрос. «О чем дорогою вы рассуждали между собой?» Зачем Он так делает? Как часто мы легко воспринимаем теорию? Как часто мы с ней быстро соглашаемся? Как часто мы киваем во время проповеди? Но в нашем сердце не происходит никаких изменений. Но в нашей практической жизни не происходит никаких изменений. Посмотрите, как Христос учит. Он им сказал и отстраняется от них на расстояние. И теперь, когда Он задает им вопрос, они ясно могут увидеть свое несоответствие тому материалу, который Он им преподавал. И здесь будет продолжение Его урока. Итак, мы смотрим сегодня на три признака истинного величия. И первый признак истинного величия в истинном следовании за кротким агнцем. Первый важный принцип, признак истинного величия – это истинное следование за Иисусом Христом. Теперь после паузы, за время которой стала очевидна причина их непонимания урока к славе через крест, Он продолжает урок. Кстати, мы прочитали в 32 стихе, что они не понимали этих слов, а спросить Его боялись. Почему они не понимали и почему боялись? Да потому что они были вообще на разных волнах. Они вообще были на другой волне. Все они шли на славу, все они шли на трон, все они шли царствовать, и только один Христос шел на крест. Но при этом они пытались идти вместе. Вот причина их непонимания. Христос шел на страдания, а они шли на трон. Но Он продолжает изложение урока. Если до этого Он учил уверенных в себе, достойных уважения мужчин, которые не боятся идти против общественного мнения, то теперь Он учит сердца, размягченные стыдом от того, что они попались на горячем. 34 стих. «Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше». Как часто нам нужно, чтобы Бог вскрыл нашу несостоятельность через определенные обстоятельства, через определенных людей или ситуации в жизни, для того, чтобы наши сердца размягчились и стали способными учиться, а не пропускать все мимо ушей. Таким образом, посмотрите, эффективность обучения нарастает. Хотя до положительных результатов еще очень далеко. Итак, мы говорим, первый признак – это истинное величие в истинном следовании за смиренным агнцем. Не просто за агнцем, а за агнцем, который смирен. Не просто за Христом, а за Христом, которого основной, одной из ярких черт его характера есть смирение. Как странно, что те, которые назвали своим учителем смиреннейшего из живущих, не намерены учиться у него смирению. Я уверен, что те трое, которые только недавно были на горе Преображения, не могли не обратить внимания на контраст между Христом наверху горы и Христом у подножия горы. Величайшая слава и величайшее смирение. От одного вида его на горе можно было упасть замертво. А здесь внизу его не признают, унижают, оскорбляют, гонят. Это величайший пример смирения. Но берут ли пример ученики? Или они продолжают идти своим путем? Мы сегодня будем участниками Божьей заповеди. Мы сегодня в очередной раз будем ломать хлеб, будем глотать вино, указывающее на смиренного агнца. Но берем ли мы пример смирения с него? Даже 12 учеников на определенном этапе их жизни, их ученичества сложно назвать истинными учениками. Что же можно сказать о нас? Мы истинные последователи смиренного агнца? Или нам палец в рот не клади? Одна история, которая уже, наверное, десяток лет назад произошла. Со мной работал один парнишка знаете, церковь есть такая, Совет Церквей. Вот, он там был, ну, ДВРчиком. И он как-то пришел после праздника жатвы и рассказывает ситуацию, которую они пережили. Пока там церковь праздновала, они сидели возле церкви там, на заборе, кто возле забора, на заборе. И тут подошли ребята с района, которые там живут. Подошли и стали их дразнить этим оскорбительным словом «баптисты». Говорит, мы их догнали. Надавали, говорит, им хорошо. Они теперь 10-й дорогой будут обходить это. А что, говорит, прошло то время, когда верующих гнали. Но я понимаю, что это очень крайние примеры, это очень кричащие примеры. Но как часто в наших сердцах происходит это? Как часто это происходит в наших сердцах, когда мы, простите, внутри себя готовы дать по морде тому, кто посмотрел на нас какой-то долей пренебрежения. И потом мы участвуем в хлебопреломлении, мы идем за кротким агнцем, мы его последователи. Он наш учитель, он наш Господь, он наш учитель. 35 стих. «И сев призвал 12 и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним». Это он сделал сам так. Это он поистине первый стал последним. И как хотелось бы сказать, что после этого ученики в корне изменились, но, увы. Через короткое время история повторяется. Опять дорога, опять уединение, опять тема к славе через страдания. Только на этот раз они идут в Иерусалим, уже перед самым распятием Иисуса Христа. Покажут ли на этот раз ученики лучший результат? Давайте откроем Евангелие от Матфея, 20 глава. Там описан следующий урок, когда Христос возвращается к этой теме, и опять очень похожая ситуация. 17 стих 20 главы. «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал», опять уединение, «отозвал 12 учеников одних и сказал им, вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие. И в третий день воскреснет». Христос опять удаляется на определенное расстояние от учеников, давая им проявить себя. Покажут ли на этот раз ученики лучший результат? 20 стих. Тогда приступила к нему мать сыновей Заведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую в царстве твоем». Грустно. Но, может быть, это только их старушка-мать, а ученики уже не болеют этой болезнью. Но другие евангелисты указывают на то, что мать, она только начала разговор, а продолжили уже сами братья Зеведеевы. В Марка, в 10 главе, 37 стихе мы читаем: «Они, ученики, сказали ему: дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей». Грустно. Но, может быть, это только двое, это, может быть, только до них не дошло. Может, остальные не так. Может, остальные уже не стремились стать повыше других. Возможно, остальные будут с сожалением о их глупости, твердолобости и с любовью увещевать их вместе с Иисусом. Нет, не тут-то было. 41 стих, Марка 10:41. «И, услышав 10, начали негодовать на Иакова и Иоанна». Куда это вы на наши места? Куда это мы туда собирались? Вы думали когда-нибудь о том, насколько одинок был Христос в эти 3,5 года? Ведь ученики живут совершенно на другой волне. Они его попросту не слышат. Причем не слышат в самых важных вопросах веры. Они не берут с него примера, а упрямо гнут свою линию. Но он не злится на них, не ищет себе других, более способных, а снова и снова повторяет уже преподанный им урок. Давайте обратим внимание, что не только смирение есть признаком, таким основным признаком величия Христа, но и служение. Он был готов служить. Смотрите, здесь же Марка, в Евангелии от Матфея, 20 главе, то, что мы открыли, Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами так да не будет. Кто хочет быть между вами большим, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить». Христос – пример служения. Христос – пример смирения. Христос – пример служения. Истинное величие в истинном следовании за служащим Агнцем. Сколько раз мы читали эти тексты? Сколько раз мы слышали проповеди на эти тексты? Что реально изменилось в нашей жизни? В нашем отношении к славе? В нашем отношении к другим людям? Что видит сегодня Христос в нас? Не остаемся ли мы на своей волне? И, возможно, уже и не 3,5 года. Но хорошо, они идут в Иерусалим, Христос идет на страдания. Он снова им преподал этот урок. Может, на этот раз уже дошло? Может, теперь уже понятно? Может, теперь уже изменились? Проходит еще несколько дней. Христос дает последние наставления перед Голгофой. Уединение, пасхальная вечеря. Какой результат теперь покажут ученики? Об этом Лука пишет в 22 главе, с 24 стиха. «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим». Это уже пасхальная вечеря. Это уже часы до распятия. Он же сказал им: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так. Но кто из вас больше? Будь как меньший, и начальствующий как служащий». Ибо кто больше, возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А я посреди вас, как служащий. этот разговор произошел буквально через несколько минут после такого яркого-яркого события. Иоанн написал о нем в 13 главе. Иисус, зная, это вот эта же пасхальная вечеря, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Вот этот разговор, кто больше, происходит вот через некоторое время после этой картины. Не доходит. Не доходит. Петр протестовал, заявлял, что это неправильно, чтобы Христос умывал ноги. Но тут же своим спором показывает, что они ждут, чтобы им служили и прислуживали. Как мы смогли убедиться, урок смирения и служения – один из наитяжелейших уроков для нашей природы. Урок смирения и служения – это тяжелейший урок для тех, которые родились и выросли в мире, где все, что в нем есть, это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Но христиане получили призыв следовать за Христом, а Он кроток и смирен сердцем. Так истинное величие начинается с истинного следования за Христом. Так бегите, чтобы получить славу от единого Бога. Но давайте вернемся в Галилею, в Капернаум, в дом, где Христос с учениками изучает тему «К славе через смирение». 35 стих. «И сев, призвал 12 и сказал им, кто хочет быть первым, будь всем слугою». Итак, первый признак истинного величия – истинное следование за тем, кто кроток и смирен сердцем, за тем, кто есть смиренный и тем, кто есть служащий. Второе – истинное величие в реальной самооценке. 36 стих. «И взяв дитя, поставил его посреди них». Здесь мы немного остановимся и посмотрим на то, что опустил Марк в этом повествовании, но записал Матфей. Вот почему я просил, чтобы у вас была закладочка, чтобы сейчас мы могли открыть этот же фрагмент в Евангелии от Матфея. Бог дал нам такую благодать, такое благословение, что одни и те же события описаны иногда тремя, а иногда даже четырьмя людьми. И каждый из них дополняет один другого. Итак, давайте посмотрим, как об этом пишет Матфей. 18 глава, со 2 по 4 стих. «Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал». Вот это то, что опустил Марк и то, что записал Матфей. «И сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Христос ясно указал, что ученики должны измениться. Вот это слово «если не обратитесь». Почему он здесь говорит? Потому что они только что шли по дороге от горы Славы в Капернаум, и они там между собой спорили, ругались и доказывали, кто из них больше. И он говорит, вам нужно обращение в сердце. Вам нужно отвернуться от этой жизненной позиции. Вам нужно ее оставить за спиной и повернуться лицом к моей жизненной позиции, к моему взгляду на славу и величие. Он говорит, нужно обратиться. И что нужно сделать? Нужно умолиться. Как дитя. Истинное величие в понимании отсутствия заслуг перед Богом. Что в этом примере было? Вот в этом ребенке, зачем он его поставил? Кстати говоря, те, кто исследует языки, те, кто знают языки Писания, те указывают на то, что ребенок, который указан здесь, это дитя, это был ребенок, который едва научился ходить. То есть это слово применялось, то есть как бы мы сказали «малыш». Малыш, который едва там, может, какие-то слова научился говорить, научился едва так шатаясь ходить. И Христос ставит его и говорит: «Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Это вот возвратная частица «ся» очень точно указывает нам на то, как мы воспринимаем себя перед Богом. Беда в том, что мы, как и ученики, очень высоко вознесли себя в собственных глазах. Нереально высоко. Нереально высоко думаем о себе. Нереально значимы в собственных глазах. Вот почему нам все должны, и Бог в том числе. Непризнанное величие кричит внутри нас поэтому, потому что нереально высоко вознесли себя в своих глазах. Истинное величие в реальной самооценке. Психологи хотят нам помочь и сказать, что еще мало мы о себе думаем, еще надо выше думать о себе, еще дальше в эту яму нас хотят загнать. Библия говорит: не-не, посмотрите на этого ребенка и научитесь реальной самооценке. Христос поставил перед учениками малыша, который едва научился ходить. Этот возраст отличается тем, что он, этот ребенок, ни на что не рассчитывает на основании своих заслуг. Все, на что он рассчитывает, только на основании своего сыновства. Этот возраст характеризуется тем, этот ребенок, все, на что он рассчитывает, только на основании своего сыновства. Ты моя мама, поэтому я к тебе и иду. Ты мой папа, поэтому я к тебе и иду. Совсем не потому, что я тебе там что-то сделал, ботинки почистил, машину помыл. Совсем не поэтому. Просто потому, что ты моя мама, ты мой папа. И Христос говорит: если не изменитесь, если не покаетесь, если не обратитесь, если не станете, как это дитя. Изменение – это покаяние. Это надо что-то отложить, это надо в чем-то обновиться, и это надо что-то облечься. Отложить что? Погоню за людским признанием. Обновиться как? Надо принять Божье отношение к нашим заслуженным геройствам, которые мы себе часто вменяем. Облечься во что? В смиренное осознание полного отсутствия наших заслуг перед Богом. Иаков говорит об этом в 1 главе с 16 стихом. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменений и ни тени перемен». Почему он говорит «не обманывайтесь»? Потому что хорошо знает, что мы склонны в этой точке себя обмануть и сказать: такие есть хорошие во мне черты. Немного, да, немного, но есть. И не может Бог на них не обратить внимания. Говорит: не обманывайте себя. Ему вторит апостол Павел, продолжает эту мысль. Он говорит 1 Коринфянам 4 глава: «Ибо кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил, как будто сам произвел, как будто сам выпустил?» Говорит: все, что имеешь доброе от Бога, какие там заслуги? Да посмотри на себя реально. Посмотри на себя реальными глазами. Умолись и стань, как этот ребенок, который приходит просто на основании сыновства, без осознания заслуг. Путь к истинному величию лежит в понимании абсолютной беспомощности в спасении и освящении. Вот этот маленький ребенок – это тот, который знает свою беспомощность, хотя еще очень мало чего может знать. Ребенок в раннем возрасте, в этом возрасте, отличается тем, что он снова и снова бежит к своей маме или к папе за помощью. Ученики, как и мы часто, чувствовали себя достаточно взрослыми. Посмотрите на притязания на места, посмотрите, как притязание на места по правую и левую сторону тесно связано с завышенной самооценкой. Вот когда они говорят: можно сядем, позволь, мы сядем по правую и левую сторону, и там есть явно то, что не произошло этого умоления, они себя видят могущими, могущественными. Он сказал, они сказали ему, дай нам сесть. Иисус отвечал им, не знаете, чего просите, можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь? Они отвечали, можем. Поэтому им надо было на ребенка смотреть, поэтому надо было поставить и вот этого беспомощного маленького, может сам два шага сделать, и то упадет, споткнется и упадет, и опять надо будет, чтобы мама подняла. Говорит, кто не умолится, кто не поймет, что да беспомощны мы. Беспомощны мы в спасении, беспомощны мы даже в самых маленьких шагах освящения. В Марка 14 главе мы читаем, это то, что происходит на вечере пасхальной. И говорит им Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря и рассеются овцы. Петр сказал ему, этот взрослый, уверенный, если и все соблазнятся, но не я. Иисус говорит ему, петух дважды не пропоет, ты трижды отречешься. Он еще с большим усилием говорил, хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя. Тоже и все говорили. Взрослые, самостоятельные, могущие. Сколько в нас этого живет еще сегодня? Как тесно связана самонадеянность с вот этими разборками, кто же из них больше. Ведь все это происходит в одно время. Они могут умереть за Христа, они могут пить Его чашу, они могут, когда все отрекутся, они отрекаться, все могут, и поэтому кто же из нас больше? Апостол Павел говорит, я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Истинное величие не только в признании бессилия, но и в признании своей глупости. Нам нужно признать, что не умные, а верующие наследуют Царствие Божие. Марка 10:15. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот и не войдет в него. Помните стихотворение Веры Кушнир, наверное, звучало у вас, может быть, и не раз, где она говорит, нам не дано все разумом измерить и не дано все разумом понять, но нам дана способность в Бога верить и на Его обеты уповать. Это вот этот путь маленьких детей. Это умоление до маленького ребенка. Так бегите, чтобы получить похвалу от Бога. Итак, мы сказали... Первое – это смирение, это следование, истинное следование за смиренным и служащим. Второе – это реальная самооценка. Не такой уж я великий, не такой уж я значимущий и не такой уж я способный. И третье – истинное величие в принятии малых. 36 стих. «И взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им, кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня. А кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня». От этого места и до конца нашего отрывка речь идет об отношении к людям, которых Христос назвал малыми и одним из представителей которых являлся вот этот малыш. Иисус повелел принимать сих малых. В каком смысле? Некоторые люди относят этот текст к призыву усыновлять детей. Усыновлять брошенных и осиротевших детей призывают другие тексты. Непременно взять брошенное дитя в семью есть добродетель и благородство перед Богом. Но в этом тексте нет указания на то, что ребенок был сиротой и нуждался в опекунах. В каком смысле Христос говорит, что нужно принимать? Также контекст указывает на то, что речь идет не только о малых по возрасту, но и о малых по возрасту духовному, на что указывает следующая история – но стоящая в этом же смысловом разделе. 38 стих. При всем Иоанн сказал: «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». Иисус сказал: «Не запрещайте». И посмотрите, это не смена мысли. Это ее продолжение, поскольку и дальше в тексте речь идет о малых. В 42 стихе: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня?» То есть это не смена мысли, это та же самая мысль идет. Это практический пример, который расширяет круг малых, незначимый для учеников. Кто этот был человек? Он был для учеников незначимый в вопросах веры. За Христом не ходит, богословских знаний не имеет, личных отношений с Иисусом не построил, среди учеников неизвестен, запретим. Не надо тут эту деятельность распространять. Он был мал в их глазах. Речь идет о способности серьезно и ответственно относиться к самым незначительным в обществе людям. Кстати, почему ученики так боялись быть незначительными и последними? Почему мы так часто жаждем признания в обществе? Потому что сами привыкли игнорировать и обижать малозначащих для нас людей. Почему ученики так боялись? Потому что сами привыкли игнорировать и обижать незначащих. Вот почему они так боятся: а вдруг я буду незначимым? И ко мне будут так же относиться. В Марка 10 главе 13 стихом мы читаем: «И приносили к нему детей, чтобы он к ним прикоснулся, но ученики не позволяли им, нашли кого нести». Здесь важные дела происходят, а этих незначительных несете вот это вот, мелких вот этих сюда. Отличие Христа, посмотрите, он всегда, он никогда людей не воспринимал по их вот положению. Вот этих уважают, и он их уважает. А эти незначимые пусть проходят мимо. Даже среди неверующих людей, чем умнее человек, тем меньше он о себе мнит. У меня сестра, врач высшей категории, много училась. И еще когда была студенткой мединститута, говорила, а я еще пацаном был, она мне говорила, так интересно, говорит: старшая медсестра в поликлинике или в больнице часто строит из себя больше, чем профессора. Говорит, приходит, говорит, профессор умище. Говорит, он с нами, студентами, за руку здоровается. Это не признак величия, когда мы не замечаем других. Это признак глупости. Это признак, наоборот, низости. Это не признак истинного величия. И Христос всегда замечал отверженных и непринятых людей. Кстати, текст, который мы прочитали, указывает нам на малых или незначимых как минимум в четырех сферах. Во-первых, по физическому возрасту. Он поставил малыша и говорит: вот посмотрите на этого маленького, посмотрите на этого малыша и научитесь принимать таких малых. Итак, по физическому возрасту. Как, кстати, в нашей церкви мы относимся к детям? Как вы относитесь лично к детям? Что они тут мешкаются под ногами? Да уберите своих детей, они мешают нам слушать. Или они мешают нашей религиозной деятельности. Помеха в нашей деятельности. Или еще есть такое отношение, я его часто видел, и думаю, оно очень, очень, очень плохо сказывается на детях, когда дети – это те, которые будут обслуживать наши религиозные вечеринки. Они будут нашими клоунами. Мы их будем выпускать на сцену и будем смеяться над ними. Я не против того, чтобы дети участвовали и поклонялись Богу. Речь идет о том, когда это просто наши клоуны. А ну-ка, веселите нас, выходите тут впереди и давайте нам концерты. Во-вторых, о каких малых здесь говорит текст, это о малых по положению в обществе. Такие, как Вартимей, которому толпа дружно затыкала рот, когда он просил о помощи Христа. Умалишенные, опустившиеся, неполноценные, странные, смешные, незначительные, непопулярные. Помните, Иаков говорил, если войдет в ваше собрание человек с перстнем, в дорогой одежде, и вы скажете ему, почему он это говорит верующий? Потому что он знает, что этот червяк, это гнилище живет в нашем разуме. Она пропитала нас очень сильно. И даже став верующим, и даже приняв крещение, еще будет вылазить и вылазить из нас эта гадость. И поэтому он говорит, нет, так не пойдет. Тогда вы становитесь судьями с худыми мыслями. Так нельзя. Итак, по возрасту, по положению в обществе, по духовному возрасту, 38 стих, при всем Иоанн сказал, учитель, мы видели человека. Не похожий на нас, не знает наших песен, не может цитировать Писание, не может складно молиться. Не получается, корявенько у него как-то все. Следующая, четвертая категория малых, которых мы видим в этом тексте, это малые по служению и своей роли. Посмотрите на 41 стих. «И кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Не все станут апостолами, не все станут пастырями, не все проповедниками, не все преподавателями семинарий, не все богословами и авторами духовных брошюр, книг и трактатов. Кто-то будет столь мал, что его служение будет лишь подавать воду ради Христа, но он не мал в Божьих глазах. И Библия, и Христос учат смотреть так. Итак, мы сказали уже, истинное величие в принятии малых. И не просто в принятии малых, но в принятии их ради Христа. 37 стих. «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, меня принимает». Он подчеркивает, во имя Мое. Вот это важный момент. Если вы принимаете малых ради Меня. Почему принимающий малых принимает Христа? Как минимум три причины. Во-первых, Христос, Он сострадает страждущим. Страдания отвержения не легче физических страданий, и Христос прошел их сполна. И Он знает. И в Евреям 4 главе мы читаем, что мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Первое, почему это относится прямо к Христу, потому что Христос вот этим малым и отверженным сострадает. Он умеет сострадать. Второе, потому что это выражение нашего отношения к тому, кто принял нас, хотя мы были малы перед Ним. При этом разница между им и нами бесконечно превосходит разницу между нами и самым последним по значимости человеком на земле. Однако Он принял нас. 1 Коринфянам 1:26. «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Что перед Богом вся наша мудрость, и вся наша сила и благородство. Он принял нас. И Он хочет, чтобы мы принимали тех, которые малы и незначительны в обществе. И третье, почему это имеет прямое отношение к самому Иисусу Христу, потому что Христос Сам прошел путь отвержения. Исайя 53, 3 стих. «Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Посмотрите, не ради заслуг человека, но ради заслуг Христа. Не ради того, кем является этот человек, а ради того, кем является Христос. Если мы будем искать в человеке причину, чтобы относиться к нему к нему с уважением, то часто мы не найдем этой причины. Но Христос говорит: во мне ищите эту причину. Ради меня принимайте малых. И второй очень важный момент. Истинное величие в принятии малых ради Божьего образа в человеке и ценности человеческой души. Это видно из текста 42-го. «И кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, чтобы его утопили вовремя, пока еще не соблазнил, пока еще не сделал эту беду, пока еще не сделал это горе, пока не принес его». Посмотрите, Христос говорит здесь о ценности души человека, в которую он, Бог, вложил образ и подобие свое. У меня как-то был разговор с одним верующим человеком, который приехал из Америки. Он эмигрировал туда, а потом через время вернулся. И он говорил про черных, про чернокожих. Он говорит: вот, и правильно, что их в рабство продавали. Говорит, у них, говорит, в районах грязь какая-то. В общем, такие неприятные люди, неприятный район. Я говорю: эй, стоп, ты ж верующий вроде. Нет. Он говорит: ну, так и есть на самом деле. Я говорю: подожди, мы, верующие, относимся к людям и ставим людей высоко и почитаем их не за то, что они достигли, а за то, что они носители Божьего образа. Вот причина, почему мы против любой дискриминации, против любого унижения человека, потому что он носитель Божьего образа. И Христос указывает здесь на это. Вечная душа дороже земной жизни и благополучия. Он говорит про мельничный жернов, который надо на шею бросить в море, чем быть виновным в погибели одной, самой незначительной в обществе души. Уж лучше, чтобы жизнь оборвалась до этого момента. Это очень важно, кстати, услышать тем родителям, которые препятствуют детям идти в штунды ради собственного комфорта и репутации. Библия говорит: лучше вам до этого момента, чтобы ваша жизнь оборвалась, прежде чем вы запретите своему ребенку идти к Богу и направите его от Бога. И дальше мы читаем: если соблазняет тебя рука, отсеки, если нога, отсеки, если глаз, вырви. И брось, где червь не умирает, и брось, либо чем ты попадешь туда, где червь не умирает и огонь не угасает. Эти тексты очень часто употребляются в отрыве от контекста, и поэтому может показаться, что это не относится к нашей теме. Однако, если мы сопоставим Евангелие от Марка и Евангелие от Матфея, мы увидим, что это продолжение одной мысли о ценности души малых и незначительных среди людей. Потому что после призыва «лучше потерять руку, ногу или глаз» Матфей снова говорит о малых, что они весьма значимы перед Богом. Матфея 18:10. «Смотрите, не пренебрегайте ни одним из малых сих. Говорю вам, что ангелы их на небесах непрестанно видят лицо Отца моего, который на небесах». Обратите внимание на местоположение этого стиха. Он после руки, ноги и глаза. И когда мы смотрим на этот текст, он говорит о том, что малые в наших глазах, они велики в Божьих глазах. Один только стих, который разъясняет этот текст, Евреям 1:14. «Не все ли они ангелы, служебные духи, посылаемые кем? Не тем ли, чье лицо видят постоянно? На служение для тех, для кого? Которые имеют наследовать или которым предстоит получить спасение». Итак, вечная душа дороже физического здоровья, эмоциональных привязанностей. И Библия говорит: истинное величие в трех вещах. В истинном следовании за Христом, в реальной самооценке, в правильном взгляде на себя и в правильном отношении к малым людям. Мы сейчас будем совершать хлебопреломление. Мы сейчас будем размышлять о теле и крови Иисуса Христа. Давайте мы сделаем это с вопросом в сердце. Насколько истинный я твой последователь, Христос? Насколько истинно мое следование за тобой?